Николай Полозов, в нашей студии адвокат Ахтема Чийгоза. Николай Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Вы к нам уже буквально перед самолетом. Сегодня летите из Киева. И в первую очередь хочу узнать, довольны ли вы поездкой.
Ну, в целом, те задачи, которые я поставил в этот раз, в этот приезд, они выполняются. К сожалению, не удалось встретиться с уполномоченным по правам человека Валерией Владимировной Лутковской. Она в командировку уехала. Но я думаю, что мой следующий приезд, по всей видимости, это будет уже после приговора. Мне будет возможность здесь оказаться подольше и как раз довершить то, что я не успел сделать в этот приезд.
Какие задачи вы ставили для этого приезда?
Ну, прежде всего, это обусловлено предстоящим приговором в отношении Ахтема Чийгоза и тем планом, который мы для себя ставим по его спасению из российских застенков. Совершенно очевидно, что спасти украинских политзаключенных можно только посредством политического давления на Кремль, который их удерживает в качестве заложников. И для этого, конечно же, необходимо предпринимать усилия со стороны украинского общества, со стороны украинской власти и Запада, соответственно.
И как вы думаете, эти усилия предпринимаются уже и насколько активно, достаточно ли их?
Ну, усилия, безусловно, предпринимаются. На мой взгляд, конечно, активность ниже, чем это было, допустим, 2 года назад. Я это связываю с определенной усталостью общества от вот этой длящейся травмирующей ситуации, связанной с оккупацией Крыма, с агрессией на востоке Украины. Но вместе с тем опускать руки нельзя, надо продолжать работать.
Активность власти, как вы оцениваете?
Ну, что касается власти, то летом вместе с Мустафой Джемилевым я встречался с министром иностранных дел Павлом Климкиным. Безусловно, я вижу заинтересованность украинской власти в спасении украинских граждан из российских застенков. Будем продолжать эту работу.
В этот раз встречи на таком высоком уровне у вас были?
Нет, в этот раз эти встречи не планировались, но после 11 сентября, после приговора Ахтему Чийгозу, мой следующий приезд, я думаю, что будет ряд встреч на достаточно высоком уровне.
Можете ли рассказать, с кем вы встречались в этот раз?
Ну, пока я не хотел бы распространяться, чтобы просто не навредить делу.
Я вас понял. Скажите, пожалуйста, теперь, собственно, к самому приговору, который мы ожидаем. Вы в нескольких интервью, которые успели дать уже в Киеве, говорили, что сюрприза не ждете, приговор будет, скорее всего, обвинительным. И получит Ахтем Чийгоз от оккупационной власти те 8 лет, которые просила прокуратура?
Ну, я достаточно давно занимаюсь политическими делами и иллюзий не питаю. А еще не по одному делу в отношении украинских политзаключенных российские суды не выносили оправдательных приговоров, и я боюсь, что и в этом случае не будет какого-то исключения. Что касается срока, ну это как раз и есть главная интрига в этом деле, потому что прокурор запросил 8 лет. По санкциях тому, чьи ГОЗу грозит от 4 до 10 лет лишения свободы. И ну, мое мнение, что будет какой-то средний вариант, потому что давать мало, с учетом того, что он уже отсидел 2,5 года, и этот срок засчитывается, российская власть не будет, иначе зачем нужно было городить весь этот суд и следствие, чтобы человек сразу после суда отпустить. Будет какой-то средний вариант, 5, 6, может быть, 7 лет, 8, я думаю, вряд ли. Но вообще по практике я скажу, что, например, за организацию массовых беспорядков в Болотном деле, ну, например, тот же Сергей Удальцов получил 4,5 года. И если Ахтему Чийгозу дадут больше, то возникает вопрос, а почему в Российской Федерации такая совершенно разнообразная судебная практика возникает? Это будет повод для того, чтобы в последующем в апелляционной инстанции этот вопрос поставить перед Верховным судом.
Оценивая свою работу в этом процессе, как вы думаете, что вам удалось и что, возможно, не удалось из того, что вы хотели сделать?
Ну, что касается процесса, то главное, что нам удалось, это заставить судей детально исследовать доказательства. Изначально, когда был первый процесс, это было в конце 15-го, начале 16-го года, прокурором была Поклонская, и задачей этого процесса было как можно быстрее рассмотреть его, ничего особо не исследовать, сказать, что виновен, и посадить человека. я вмешался на этой стадии в этот процесс, вступил в него, и мне удалось разрушить эту архитектуру. И потом у нас начался уже основной процесс по делу Ахтема Чайгоза, который длился больше года. 154 судебных заседания прошло. И за это время мы допросили более 200 потерпевших и свидетелей, отсмотрели более 1000 фотографий, несколько сотен часов видеозаписей. И из этих доказательств следует одно, что Ахтем Чайгоз абсолютно не виновен в том, в чем его обвиняют. И это стало очевидно и судьям, и тем, кто следил за этим процессом. Это, конечно, большой плюс, потому что в последующем удастся, если не в российских инстанциях, но в международных, ссылаться на эти подробные исследованные доказательства. Все это осталось на бумаге. Что не удалось? К сожалению, не удалось допросить ряд существенных свидетелей. Прежде всего, суд отказался допросить Рифата Чубарова. Мы предлагали несколько вариантов, по которым его показания могут попасть в материалы дела. Личная явка Чубарова в Крым, приобщение его письменных показаний, которые получены мной были, приобщение видеозаписи его показаний. Наотрез, видимо, у них какой-то пунктик, ни в коем случае не пускать показания Чубарова в этот процесс. К сожалению, нам не удалось добиться допроса муфтия Крыма Эмирали Аблаева, который сотрудничает с российскими властями. Но у меня есть на этот счет своя теория. Дело в том, что в деле Ахтема Чайгоза есть 3 засекреченных свидетеля.
Вы думаете, что был один из них как раз
Аблаев? Ну, я, учитывая вот эту упертость суда не вызывать муфтия, потому что вызвали основных коллаборационистов, вызвали Аксенова, вызвали Константинова, из Москвы специально прилетали Цеков и Кавитиди. В чем была проблема вызвать муфтия? Даже Заур Смирнов, член Межлиса бывший, и заместитель председателя Межлиса, пришел, дал показания. А муфтия ни в какую. Поэтому у меня есть, да, личная версия, что мог возникнуть конфликт интересов из-за того, что муфтий, ну, потенциально мог быть одним из засекреченных свидетелей.
Если оценивать, в принципе, общий объем свидетельских показаний, то какая часть свидетелей дала показания, что Чайгоз виновен, какая часть опровергла его виновность?
Ну, всего было допрошено более 200 человек. Из числа потерпевших, их изначально было 84, где-то порядка 50 человек — это ополченцы. Что касается показаний за и против. Если приговор будет обвинительный, то он будет базироваться на показаниях 4 человек. Это 3 засекреченных свидетеля, которых мы не знаем, и живые это люди, не живые, неизвестно, кто за них говорил и так далее. И один реальный свидетель — Ивас Умеров. Человек, известный своей неприязнью, я бы даже сказал, ненавистью к Межлису, ненавистью к членам Межлиса и к Ахтему Чайгозу. Но про него другие свидетели говорили совершенно вещи ужасные, что он избивает своих родителей, то есть, ну, совершенно опустившийся персонаж, тоже активно сотрудничает с российской властью. 4 показания против. Ничего не говорили про Ахтема Чайгоза порядка 130 человек. И больше 70 человек сказали, что они находились рядом с ним, видели его, и никаких действий, которые ему вменяет обвинение, он не совершал. Вот, то есть 70 к 4. Но, естественно, не подтверждается его вина никакими фото и видеоматериалами, которые мы смотрели очень подробно. То есть видео мы отсматривали отрезками по 10-15 секунд. Такого, ну, в российской практике нет. Обычно отсматривают все видео, посмотрели все. Здесь мы ставили паузы, говорили, вот этот человек сюда пошел, вот здесь стоит Ахтем Чайгоз, здесь он делает то, здесь он делает это. То есть объективными доказательствами его вина никак не подтверждается, но, по всей видимости, политическое решение принято, и если суд будет выносить обвинительный приговор, то он будет основываться на показаниях 4 засекреченных свидетелей и 1 человека, который явно испытывает неприязнь к Чайгозу.
По поводу допроса Рифата Чубарова, сегодня перед эфиром смотрел материалы пророссийской прооккупационной прессы в Крыму, и там транслировалось, в частности, заявление Аксенова, так называемого главы Крыма, который говорил, что не против приезда Чубарова и так далее. По крайней мере, декларативно такие заявления были. Как это выглядело на практике?
На практике выглядело следующим образом. Мы 4 раза заявляли ходатайство о вызове Чубарова, и 4 раза нам суд отказывал. Вот просто отказывал как есть. И вот оно, собственно, на практике так и выглядит. Декларативно они заявляют одно. На практике у Чубарова есть запрет ФСБ на въезд в Крым и отказы суда в его вызове.
И хочется еще спросить по поводу ваших ожиданий именно на 11 сентября. Как вы думаете, будут ли акции протеста?
Ну, я не знаю, будут ли акции протеста, потому что, честно скажу, что в Крыму любая активность жестоко подавляется. И все мы были свидетели, как недавно хватали пожилых больных людей, того же сервера Куртаметова, давали им штрафы, сутки ареста. Но я убежден, что на приговор к Актему Чайгозу соберется много людей, просто соберется для того, чтобы высказать ему свою поддержку. Ведь только благодаря поддержке людей у украинских политзаключенных есть силы бороться в российских застенках.
Кроме сервера Караметова, тогда через несколько дней вышли еще пожилые люди в поддержку. Известно ли вам, их уже всех выпустили?
Ну, насколько мне известно, да. Проблема в другом. Проблема в том, что, к сожалению, уровень гражданских свобод в Крыму существенно ниже даже, чем в России. И человек даже может никуда не выходить, просто написать что-то в соцсетях, и это может грозить существенными последствиями вплоть до уголовного дела для него.
Причем, как в случае с Эмилием Курбединовым, мы знаем, что может написать еще в каком-нибудь 13-м году,
да,
и так далее,
задолго до всех событий. Когда Россия вообще никакого отношения не
имеет, да. Я понял. И хочется еще один момент, который хочу уточнить именно по вопросу содействия уже украинской власти. Вам и Марку Фейгину был предоставлен режим спецдопуска в Крым. Это решение было принято на уровне кабинета министров. Оно реально выполняется?
Да, безусловно. Я не сталкивался ни с какими проблемами из-за того, что по роду своей профессиональной деятельности, ну, фактически последние полтора года я постоянно нахожусь в Крыму и приезжаю в Крым из Москвы, прилетаю самолетом. И никаких проблем здесь, в Украине, за пересечение в Крыму не было. Мало того, был у меня эпизод, когда я прилетел в Жуляны, и пограничник на пункте пропуска спрашивает: вы как, в Крым ездите? Видит мой российский паспорт. Я говорю: регулярно. Он такой: как это? Что вы там делаете? Я говорю: ну вот, защищаю украинских политзаключенных. Он говорит: спасибо. И пропустил, конечно.
Это понятно. Еще о режиме содержания Ахтема Чайгоза. Все-таки это важно. Какие сейчас, вот мы знаем ситуацию, когда было сложно ему проститься с матерью, в итоге не пустили на похороны, но на прощание, когда пока Лия Чайгоз еще была жива, дали возможность поприсутствовать. Сейчас свидания разрешены?
Нет, ему свидания не дают. Единственное, кто его посещает из родственников, это супруга Эльмира Аблелимова. Она является защитником в этом деле и поэтому может присутствовать и на судебных заседаниях, которые в режиме видеоконференции проходят. То есть приходит в СИЗО и вместе с ним участвует по видеосвязи в процессе. Что касается условий содержания, то его содержат в двухместной камере. Вместе с ним находится еще один крымский татарин. Я не скажу, что к нему применяется какое-то, скажем так, негативное отношение со стороны администрации, но из-за того, что суд избрал для Ахтема Чайгоза впервые в России участие в судебном процессе в режиме видеоконференции, фактически более года он не покидал стен следственного изолятора, его никуда не вывозили. Единственное было исключение, когда, ну, опять-таки, в режиме спецоперации его вывезли к матери.
Адвокат Ахтема Чайгоза Николай Полозов в студии Громадского радио. Слушатели, у которых есть вопросы, могут позвонить нам в прямой эфир по телефону 0800 750 490, 0800 750 490. Это программа «Киев, Донбасс» на Громадском радио. Процесс по делу Ахтема Чайгоза вас... Еще это был такой дополнительный мотив для того, чтобы сблизиться с крымскими татарами, которые проживают в Крыму. Какое у вас сформировалось у них впечатление? Насколько вы часто общаетесь? И понимаете ли вы что-то уже по-крымско-татарски?
Ну, что касается крымско-татарского народа, то, безусловно, это народ, на долю которого выпало огромное количество страданий в 20 веке, и вот сейчас теперь уже в 21 веке, после депортации, геноцида, когда половина численности народа были просто уничтожены, после многолетней борьбы за право вернуться на родину, только фактически вот обосновавшись у себя дома, они вновь подвергаются давлению, причем со стороны практически тех же людей, со стороны России, Российской империи, правопреемника Советского Союза. Я могу сказать, что, конечно, это удивительный народ, который не озлобился, несмотря на все эти лишения, который избрал для себя совершенно потрясающий путь мирного и ненасильственного протеста за свои права. Это, конечно, ставит в тупик российскую власть, которая привыкла расправляться с теми, кто выступает против нее. И я, конечно, очень много общаюсь с крымскими татарами, у нас очень хорошие отношения с ними. Ну, что касается слов, знаю несколько слов уже, вот.
Например, наверное, слово «рахмет» слышите часто, ну, да, в свой адрес?
Слышу, вот, мне подарили в прошлом году национальный головной убор «халпак». Вот, поэтому я могу сказать, что я очень счастлив, что судьба свела меня с этими людьми. В конце концов, всегда в сложное время на помощь крымским татарам приходили люди других национальностей, которые близко принимали сердцу их проблемы.
Есть ли у вас мнение, почему крымские татары, понятно, почему стали такой движущей силой протеста, почему, например, этнические украинцы, которые проживают там, мы знаем только про Владимира Балуха, который подвергся преследованиям за украинский флаг над домом. Почему так мало активистов протестных среди представителей других национальностей?
Ну, традиционно Крым в составе Украины этнически был, скажем так, более русифицирован. И вот этой общности национальной украинской, она в Крыму не была развита. Были организации вроде Украинского дома и так далее. Но сразу после оккупации в отношении членов этих организаций были развязаны настоящие репрессии, похищения. И я думаю, что просто вот эта разобщенность, некомпактность, она позволила российским властям подавить любое сопротивление. Остались, конечно, единицы, герои вроде Балуха, но мы видим, что в отношении таких людей тоже фактически проводится репрессивная политика, подавление. Но сейчас я слышал, на Балуху еще одно уголовное дело собирается завести, якобы он в СИЗО надсмотрщика ударил.
И причем адвокат говорил, что произошло все ровно наоборот.
Ну, так и бывает. То есть сначала бьют заключенного, а потом на него возбуждают дело. В России это такая практика есть.
Много ли сейчас адвокатов в Крыму, которые берутся защищать политических заключенных?
Но дело в том, что в Крыму, во-первых, есть местные адвокаты, которые работают по этим делам. И я могу назвать и Эмиля Курбединова, и Дема Семидляева, которые активно работают, защищают крымских татар. Сергей Легостов, Оксана Железняк, ну, вот мой коллега Марк Фейдин приезжает, защищает Эльми Умерова. То есть я не могу сказать, что существует какой-то недостаток адвокатов. Другой вопрос, что в политических делах есть особая специфика, и обычная, скажем так, практика ведения уголовных дел, она не совсем подходит. И зачастую некоторые адвокаты в Крыму, ну, скажем так, используя те навыки, которые полезны при обычных бытовых уголовных делах, они не очень полезны в политических делах.
С какими примерами давления в последнее время вы сталкивались?
Ну, что касается последнего времени, то, по крайней мере, ко мне существенного давления не применяется, но, опять-таки, за последний год на меня в Крыму были две попытки возбуждения уголовного дела, и они пока не закрыты, то есть эти дела в таком подмороженном состоянии, в любой момент могут их возобновить производство и привлечь меня к ответственности, соответственно, лишив возможности заниматься профессиональной деятельностью. Я столкнулся с похищением в Крыму сотрудниками ФСБ. Вот. Но мне кажется, уже за год, лет на пять вперед можно было выбрать вот это вот давление. Поэтому не знаю, что будет после моего приезда, но у меня складывается ощущение, что российская власть как бы дает возможность завершить дело Ахтема Чайгоза, а потом будет пытаться выдавить меня из Крыма, чтобы я туда больше не приезжал, под угрозой как раз возбуждения уголовных дел.
Ощущаете ли вы, что оккупационная власть с вашей помощью пытается как-то легализовать, например, процесс ЧИГОЗа? Вот из тех заголовков, которые я сегодня видел на Крым-Информе, там было, например, такое: адвокат ЧИГОЗа подтвердил, что Чубаров организовал массовые беспорядки.
Но понимаете, какая история? Ведь здесь задача не играть в поддавки с российской властью, с судебной системой. Задача спасти человека. Для этого мы используем тот инструментарий, который есть. В конце концов, диссиденты в советское время, тот же Мустафа Джемилев, принимал участие в судебных процессах. И у него были адвокаты, и он добивался, это была как трибуна для выражения своего мнения. Мы используем этот инструментарий судебного разбирательства, про участие в, скажем так, в уголовных делах, в том числе и для того, чтобы подобным образом противостоять вот этому людоедскому путинскому режиму. Адвокат ведь кто? Он не чиновник. Адвокат — представитель общества. И вот на этой арене общество борется с государством.
И у нас 1,5 минуты остается до конца эфира. Хочу спросить, усилило ли участие ваше в процессах по политическим заключенным ваше негативное восприятие российской власти? Потому что у себя в Фейсбуке вы о Путине, например, высказываетесь достаточно резко.
Но дело в том, что политическими делами я занимаюсь не первый год в России. И, собственно, на этот опасный путь я вступил исключительно потому, что я вижу, что российская власть фактически уничтожает мою страну, уничтожает народ. Что я могу противопоставить? Выйти на митинг? Ну, хорошо, можно выйти на митинг. А можно приложить усилия с большим коэффициентом, и это как раз то, чем я занимаюсь. Борьба за права политических заключенных.
А предателем в России вас часто называют?
Ну, там целая история есть, и пятая колонна, и нацпредатели. Это обычное такое пропагандистское клише. Вот, я к этому не отношусь серьезно.
Я понял. Спасибо вам большое. Николай Полозов, адвокат, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, был в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо.